Так, но сегодня у нас с вами тоже снова будет история с географией. Не метаистория с метагеографией, а история с географией, чтобы мы уже с арабским халифатом разобрались, ну, еще не до конца, конечно, но в значительной степени. То есть мы с вами рассмотрели, у нас был, рассмотрели период расцвета арабского халифата, правление аббасидов, но уже в конце правления аббасидов халифат стал расползаться, и через несколько лет наступило падение арабского халифата. У нас сегодня тема падения арабского халифата, дезинтеграция арабского халифата. Аббасиды правили около 200 лет, 750 года. И это был период политического, экономического и культурного расцвета халифата. Но во второй половине IX века и в первой половине X века в халифате возросли центробежные тенденции, и началась его постепенная дезинтеграция. Существование многонациональной империи, объединяющей территории с различным экономическим уровнем развития, различными языковыми и культурными традициями населяющих их народов, всегда непрочно и возможно лишь на протяжении ограниченного отрезка времени. Единство этого пестрого образования держалось в первую очередь на военном могуществе центральной власти. Как только это могущество было утрачено, начался постепенный распад. В свое время, после победы арабов-мусульман, общемусульманская империя халифат сформировалась как единое государство с достаточно четко обозначенной территорией. Ну, мы с вами эту и карту видели, и говорили об этом. Площадь его составляла 11 миллионов квадратных километров. Его населяло, ну, в разное время от 33 до 62 миллионов человек. По теперешним временам это, конечно, не очень большие цифры, но по тем временам это было, конечно, огромное население. Из них больше всего было персов, 20 миллионов, и коптов из Египта, 7 миллионов. Среди других крупных народов стоит назвать арабов, сирийцев, индийцев, армян, евреев, берберов и испанцев. То есть арабы были далеко не самые большие по численности народы. Повсеместно в разросшейся до огромных размеров мусульманской общине высшим выразителем коллективной религиозной и политической воли была признана халифская власть, которая со второй половины IX века начала ослабевать. В результате династийных междоусобных войн, начало которым положил конфликт Аль-Амина с Аль-Мамуном, мы об этом говорили, и непрекращавшейся борьбы между гражданской администрацией, представленной визирями. Визири управляли канцелярией халифа, и визирь замещал халифа в вопросах государственного управления. Непрекращавшейся борьбы между гражданской администрацией, представленной визирями и чиновниками с одной стороны, и военачальниками, командирами отрядов наемников и военных клик с другой, начался распад империи на ряд провинций, управлявшихся местными династиями. В создавшихся условиях правитель империи, халиф, был вынужден разделять власть с местными элитами. Формально подчиняясь центральной власти, провинциальные лидеры фактически отказывались признавать светскую власть халифа над управляемыми ими территориями и уплачивать налоги в общегосударственную казну. А в случае, когда амбициозные местные правители обладали достаточной военной мощью и к тому же могли опереться на господствовавшие в их провинциях культурные и религиозные традиции, они отказывались признавать халифа и как религиозного лидера. Огромная территория распадавшейся Исламской империи возвращалась в состояние, предшествовавшее арабскому завоеванию. Вновь образовывались обособленные государства, ограниченные естественными географическими пределами, в том виде, в каком они, за исключением коротких промежутков времени, пребывали на протяжении многих столетий своей истории. Смуты и дворцовые перевороты в столице империи привели к утрате правящей в Багдаде династии остатков авторитета и влияния как в западных, так и в восточных провинциях халифата, чему сопутствовали ожесточенные войны между удельными князьями, выходцами из возникавших местных династий. Появилось множество авантюристов из разных слоев общества, которые, объединяя вокруг себя бедноту обещаниями покончить с местной анархией, произволом государственной власти и защитить жителей от разбойников и вымогателей, захватывали бразды правления в свои руки. Очень часто такие движения бедноты принимали форму религиозных войн, особенно если государство оказывалось бессильным им противостоять. Ну, мы про это, про все с вами говорили подробно. Чтобы представить себе процесс распада империи, необходимо вернуться назад, в 8-9 века, и проследить историю входивших в халифат регионов. Одним из первых добился независимости от багдадских властей правитель Египта Ахмад ибн Тулун. Отец Ахмада и его отчим еще в начале IX века были присланы из Бухары в числе невольников, составлявших часть провинциальной подати. Оба они выдвинулись на военной службе. Отчим был еще халифом Аль-Мутазом, назначен аббасидским наместником в Египте, а Ахмад отправлен вместе с ним в качестве помощника. По замыслу халифа Ахмад ибн Тулун должен был представлять в провинции финансовые интересы центральной власти. Ахмад оказался энергичным и честолюбивым чиновником. Он сумел за короткое время захватить полный контроль над провинцией, сам стал наместником и превратил Египет в независимый эмират тулунидов. Это была первая попытка правителя Египта добиться автономии в пределах халифата. В 877 году, нуждавшийся в средствах для подавления восстания Зинджи Аль-Мувафак, потребовал от египетского наместника увеличения подотных платежей в казну. Требование это было вполне законным, однако Ахмад ибн Тулун ответил на него высылкой из страны халифского финансового чиновника и продолжал, как и прежде, за вычетом небольших отправляемых в Багдад сум, весь остальной доход с налогов с египтян оставлять в своей казне. Это было недопустимо с точки зрения Аль-Мувафака неповиновение. К тому же регент был обеспокоен переносом торговых путей с Индии в Красное море из-за блокады зинджами традиционного пути через Персидский залив и видел в Ахмаде торгового соперника, посягнувшего на коренные интересы центральной власти. Отношения египетского правителя и багдадского регента осложнялись еще и тем, что Ахмад ибн Тулун демонстративно поддерживал слабого халифа, фактически отстраненного от какого бы то ни было участия в управлении страной его братом, открыто высказывающим халифу свое пренебрежение. В 878 году Аль-Мувафак отправил в Египет целую армию, которую сопровождал специальный посланник, имевший инструкцию сместить эмира сепаратистов. Армия потерпела неудачу, и Ахмад ибн Тулун, воспользовавшись тем, что основные силы Аль-Мувафака были заняты войной с зинджами, вторгся в Сирию и Палестину и присоединил их к своим владениям. При этом он мотивировал свои действия необходимостью противостоять проискам Византии, ответственность за оборону границ которой он нес и прежде в качестве правителя Египта. Ахмад ибн Тулун создал в Египте профессиональное войско из тюрок, берберов и суданцев, опираясь на которое он чувствовал себя полностью независимым. Собирая обширные подати с богатой провинции, он имел возможность не только оплачивать службу наемников, но и поощрять сельское хозяйство и торговлю, которые при нем процветали. Он уделял большое внимание ирригационным работам, построил к северу от Фустата новый город, где расположил гарнизон, соорудил знаменитый кафедральный храм, не уступавший главной мечети в Самаре, начал чеканить монеты, на которых рядом с именем халифа ставило свое имя. Страной Ахмад ибн Тулун правил как жесткий, но просвещенный самодержец, и позднейшие египетские историки и хронисты считали время его правления золотым веком египетской истории. Недовольствуясь властью над Египтом, Сирией и Палестиной, Ахмад ибн Тулун начал вмешиваться в придворные интриги Багдада. В 883 году он даже пытался лишить Аль-Мувафака власти и предложил Аль-Мутавмиду план побега, дабы тот получил возможность избавиться от опеки брата. Незадачливый халиф двинулся было из Самары в путь, но был перехвачен в дороге, отправленным регентом отрядом и водворен обратно в Самару. В 784 году на вершине своей славы Ахмад ибн Тулун умер, и, как это становилось обычаем в автономных провинциях халифата, пост эмира унаследовал его 20-летний сын Хумаравайх. Новый эмир, как и его отец, правил самовластно и еще в меньшей степени считался с регентом Аль-Мувафаком. К этому времени Аль-Мувафак сумел справиться с восстанием Зинджи и мог себе позволить новую попытку подчинить непокорную провинцию. Узнав о смерти Ахмада ибн Тулуна, он двинул в Египет армию, но потерпел новое поражение. В результате он оказался вынужденным узаконить наследственную власть тулунидов и признать Хумаравайха и его потомков правителем Египта и Сирии на условиях уплаты ими дани. Имя Аль-Мувафака должно было упоминаться в пятничной молитве, дабы, как говорилось в соглашении, страна не попала в руки неверных и шиитов. А следующий халиф, сын Аль-Мувафака, чтобы закрепить отношения с тулунидами, женился на дочери Хумаравайха. В последние десятилетия VIII века перестает подчиняться багдадским властям и провинции Северной Африки, Эль-Магриб. Магриб по-арабски означает «запад», дословный перевод – «там, где садится солнце». На начальном этапе арабского господства завоеватели проявляли здесь большую жестокость, чем в восточных провинциях. В Магрибе они нашли не общество с организованными налаженными связями, но разрозненные племена, которые они не считали цивилизованными и потому высокомерно третировали. К тому же арабы считали берберов служителями и повелителями духов зла. Отсюда та враждебность, с которой берберы встречали арабов в 740 году и позднее. Восстание берберских племен против арабских пришельцев началось в Танжере и довольно быстро распространилось по всей Северной Африке. Посылаемые омейядами для их усмирения отряды терпели поражение, и сильно потрепанные возвращались в Андалузию, уже завоеванную арабами. За одно десятилетие арабы почти полностью утратили власть в этой западной провинции и сумели удержаться только в отстроенных ими лагерях, из которых самым значительным был Кайраван, окруженный со всех сторон враждебными племенами. Однако постепенно в провинциях Северной Африки начал распространяться ислам. На первых порах исламизация Магриба носила поверхностный характер. Берберы продолжали сохранять свои традиционные верования, хотя и увязывали их в какой-то мере с новым вероучением. Тем не менее, со временем ислам в Северной Африке распространился повсеместно, с самого начала приняв форму хариджизма. Эгалитарный характер этой доктрины попал на благоприятную патриархальную почву берберского племенного общества, тем более, что эта доктрина предполагала оппозицию к ненавистным, сначала омейядским, а потом и аббасидским правителям. Те были, как мы помним, шиитами. Постепенно вся Северная Африка оказалась хариджитской, что способствовало распространению и укоренению ислама, ибо по своим основным доктринам хариджизм мало чем отличался от учения суннитских традиционалистов. В результате в Магрибе появились первые исламские теологи. Хариджизм сыграл в Северной Африке особую роль, придав традиционному стремлению берберов к самоограничению оттенок исламского пуританизма и ригоризма. Суннитские теологи создали в Хайваране знаменитую религиозную школу, которая способствовала распространению ислама на протяжении всего IX и X веков. В 8-9 веках на территории Северной Африки образовалось три независимых или полунезависимых от Багдада княжеств – идрисидов, рустамидов и аглабидов, в границах которых берберские племена вели весьма обособленную и почти независимую жизнь. Вокруг этих княжеств существовало множество племенных сообществ, стремившихся избежать чего бы то ни было господства и продолжавших вести традиционный, сохранявшийся на протяжении многих веков, образ жизни. Ислам лишь в минимальной степени затронул их верования, обряды и обычаи. Между этими племенами и племенными группами постоянно существовала известная враждебность, уходившая корнями в отдаленное прошлое, но никогда не перераставшая в открытые войны. Следует отметить, что на раннем этапе распространения ислама в Северной Африке халиджинский эгалитаризм сосуществовал с особым почитанием потомков пророка и членов его семьи. Видимо, берберским неофитам импонировала судьба преследуемых на востоке алидов, потомков Али, халифа Али. В этом, как и в склонности к хариджизму, проявлялась их враждебная позиция по отношению к центральной власти. Поэтому многие алиды, для которых жизнь на востоке как при омейядах, так и при аббасидах по политическим причинам стала невозможной, находили убежище в Магрибе и даже сумели завоевать авторитет и возглавить в религиозном отношении отдельные берберские племена. Наиболее известным среди них был основатель династии идрисидов Идрис I ибн Абдаллах, внедривший в западной части Магриба шиитскую доктрину. Еще во времена правления Харуна аль-Рашида Идрис I, правнук Хасана, сына халифа Али, принявший активное участие в восстании алидов в Хеджазе в 786 году, бежал сначала в Египет, а оттуда в Марокко, где при поддержке нескольких берберских вождей, согласившихся признать его своим главой, в 789 году основал в северной части страны независимый шиитский эмират. Династия идрисидов правила в Марокко до 905 года, когда страна была завоевана исмаилитской династией фатимидов. Фатимиды. Своим названием фатимиды обязаны потомку четвертого праведного халифа Али и его жены, дочери пророка Фатимы, имаму Убайдуллаху. Группа сторонников передачи власти в халифате прямым родственникам пророка сложилась еще при праведных халифах. После убийства халифа Али, захвата власти омейядами, эта группа оформилась в религиозное течение шиитов, мы с вами об этом говорили, сторонники которых продолжали тайно исповедовать и развивать свою идеологию. Одним из видных продолжателей шиитского движения был правнук Хусейна, имам Джафар ас-Садик. Имам Убайдуллах был прямым потомком Джафара ас-Садика. Ему, как потомку Фатимы, передал власть шиитский проповедник Абу Абдаллах, поднявший в 909 году восстание берберов в Тунисе. Убайдуллах взял себе имя Аль-Махди. Махди – спаситель мусульман в переводе, последний преемник пророка, вышедший из сокрытия, чтобы их осчастливить и повести по правильному пути. Махди должен возвестить судный день. Значит, Убайдуллах взял себе имя Аль-Махди и получил власть над всем Магрибом. Так было положено начало исмаилитскому халифату фатимидов. Этот халифат существовал с 909 по 1171 год. Его сторонников исмаилитов стали именовать фатимидскими исмаилитами. При Идрисе I, сменившем его Идрисе II, с 793 по 828 год, исламская культура стала быстро распространяться среди только что обращенных в ислам берберских племен, которые сумели сочетать старинный уклад жизни с исламской верой и практикой. Отделенный большим расстоянием от аббасидских центров эмират, жил своей жизнью и не испытывал почти никакого давления со стороны багдадских властей. При первых двух эмирах в Марокко на месте старого римского города был выстроен фея, который быстро рос, привлекая к себе множество мусульман из Андалусии и Африки. Фея был не только столицей Идрисидского эмирата, но довольно скоро после основания стал почитаться в качестве священного города шиитов, место пребывания многих алидских вождей. Однако вскоре после смерти Идриса II географические особенности Марокко, связанные с разобщенностью отдельных районов страны и племенная раздробленность эмирата, привели к тому, что его многочисленные наследники поделили между собой власть над различными районами, и в середине IX века очередной эмир вынужден был признать себя вассалом фатимидского Махди Убайдаллаха. Спустя несколько лет фатимидские войска заняли Фее, и эмират утратил свою независимость. Во второй половине VIII века в западной части Алжира образовался независимый эмират Рустамидов. С 777 года до 909 года, просуществовавший без каких-либо доктринеральных или династийных конфликтов до фатимидского завоевания в 909 году. Основателем эмирата был Абд ар-Рахман ибн Рустам, судя по имени, человек исламского происхождения. Человек иранского происхождения. Рустамиды восприняли халиджитскую идеологию, которая была особенно популярна в VIII веке среди берберов Алжира, Южного Туниса и Триполитании. Однако, в отличие от единоверцев на Востоке, алжирские халиджиты восприняли более умеренный вариант учения. Причем ибн Рустам в 777 году был признан имамом Северной Африки. Овладев на сравнительно короткий срок Кайраваном, центром арабского господства в Северной Африке и оплотом традиционалистского суннизма, небольшая группа хариджитов бежала затем в западный Алжир и основала вокруг города Тахарта в 761 году эмират. Тахарт был расположен на пересечении транссахарских караванных путей, и сложившиеся при рустамидах обширные торговые связи обеспечили эмирату экономическое процветание. Тахарт очень быстро стал одним из важнейших экономических и культурных центров Северной Африки. Сюда стекали жители самых разных африканских провинций, среди которых немалую роль играло христианское население Магриба. Здесь процветали науки, и здесь побывали многие ученые и теологи из Андалусии. Рустамиды, оказавшиеся в окружении идрисидских шиитов на западе и аглабидских суннитов на востоке, пытались опереться на помощь кордовских правителей и установили с Андалусией широкие экономические и культурные связи. Смертельный удар этому эмирату нанесли фатимиды, которые с установлением власти в Марокко вторглись в Тахарт, и с 909 года княжество рустамидов утратило независимость. Большую лояльность по отношению к багдадским властям проявила ифрикийская династия аглабидов. Еще в 800 году Харун ар-Рашид назначил наместником Ифрикии, современный Тунис, сына аббасидского военачальника в Хорасане Аль-Аглаба, Ибрахима ибн Аль-Аглаба. Ибрахим обязался не только обходиться без материальной поддержки на содержание арабского гарнизона в провинции, но, напротив, уплачивать ежегодно в казну дань в размерах 40 тысяч динаров, собираемых с подвластных ему земель в качестве налогов. В этих условиях Ибрахим ибн Аль-Аглаб сумел основать в Африке небольшой полунезависимый эмират со столицей в Кайроване. Династия аглабидов правила в Африке более 100 лет, пока не была сметена фатимидами. Одной из главных проблем, постоянно возникавших в эмирате аглабидов, было поведение арабской армии, гарнизоны которой располагались в Кайроване и других городах Ифрикии. Арабские наемники, которые, казалось бы, должны были служить опорой правящей династии, по каждому поводу приходили в волнение. Они презирали местное берберское население, притесняли жителей, что создавало постоянные конфликты. Сами жители Кайравана также не испытывали особой любви к правящей династии, которая не только не защищала их от произвола военщины, но облагала все новыми налогами. Оппозицию жителей столицы эмирата подогревали близко стоявшие к народу мусульманские теологи, улемы и факихи, пользовавшиеся большим авторитетом. Они обвиняли династию в нарушении исламских предписаний, возмущались нравами, царившими при дворах эмиров, и призывали к воздержанию. Нововведения в области налогообложения вызывали недовольство сельских жителей. Аглобиды ввели фиксированный налог взамен прежнего, составлявшего определенную долю урожая, зависевшего от него в каждый конкретный год. Это приносило казне постоянный дополнительный доход, но никак не сообразовывалось с реальным доходом крестьян. Волнения в армии, которые не всегда платили своевременно жалования, и выступления жителей Кайравана были столь серьезными, что однажды они вынудили Ибрахима аль-Аглаба на время покинуть столицу. Более энергично с солдатскими бунтами справлялся третий эмир аглабидской династии, который сумел поставить в привилегированное положение чернокожих воинов своей гвардии и привлечь их на свою сторону, а также добиться поддержки некоторых берберских племен, которым он делал подарки и давал льготы при налогообложении. Для поднятия своего авторитета в исламском мире и укрепления стратегических позиций в Средиземноморье он решил объявить джихад, священную войну против неверных. С этой целью он построил большой пиратский флот, который начал опустошать берега Южной Италии, Сардинии и Корсики. Это приносило его казне дополнительный доход и, что особенно важно, переключило энергию беспокойной солдатни на грабительские заморские походы. Еще в 827 году он предпринял первый морской набег на принадлежавшую Византии Сицилию, не принесший, правда, ему большого успеха. Спустя полстолетия аглобидам удалось захватить Мальту и тем самым стать хозяевами всего Центрального Средиземноморья. А в 878 году им удалось окончательно завоевать Сицилию, которая оставалась под властью мусульман до нормандского завоевания в конце XI века. При аглобидах Кайраван вырос в большой город, центр культурной жизни Северной Африки. Аглобиды всячески поддерживали интеллектуальную жизнь своей столицы. Здесь процветали и исламская теология, и юриспруденция, и арабская поэзия. К концу IX века мусульманская школа в Кайраване могла соперничать с любым учебным заведением подобного типа на Востоке. Здесь юрист Абд-ас-Салам Сахнун разработал магрибскую систему права, которая предлагала наиболее строгую интерпретацию шариата, хорошо соответствующую склонности берберов к воздержанию и точному выполнению традиционных правил жизни. Под большим влиянием Востока в Кайраване сложился особый тип магрибинской архитектуры, как в самой конструкции архитектурных сооружений, так и в их внутреннем убранстве. Была сооружена знаменитая Кайраванская мечеть, построены городские укрепления, водохранилища и проложен водопровод для орошения пригородных садов. В 8-9 веках в Северной Африке начинает понемногу распространяться арабский язык. Он стал официальным во всех трех эмиратах, и на нем начали говорить жители городов, в которых располагались арабские гарнизоны. В сельских районах распространение арабского языка шло медленнее, но в северо-восточных районах Ифрикии, где осело довольно много арабов-колонистов, языковое влияние пришельцев сказалось в большей мере, и на арабском языке заговорили берберские крестьяне прилегающих поселений. Так в 8-9 веках ислам в Магрибе обрел свою форму, в которой традиционные хариджитские и шиито-сектантские элементы образовали некий сплав с местными доисламскими традициями, что породило оригинальную и весьма пеструю цивилизацию. Еще более радикальный характер, чем в Египте и странах Северной Африки, носило сепаратистское движение в восточных областях халифата. В провинциях, населенных иранскими и тюркскими народами, Речь шла не о частичной самостоятельности при сохранении связи, хотя бы формально, с багдадской властью, а о полной независимости, опиравшейся на исконные национальные и религиозные традиции. В первую очередь добились независимости такие большие и культурные провинции, как Хорасан и Маваранахр. Это историческая область Центральной Азии по правому берегу реки Амударьи, где сначала у власти оказалась династия Тахиридов, которые затем сменили в Хорасане Сафариды, а в Маранахре с центром в Бухаре Саманиды. Тахириды, как и Сафариды, и правившие в Бухаре Саманиды, претендовали на то, что ведут свое происхождение от иранских сасанидских царей и объявляли себя иранскими властителями, хотя и воспринявшими ислам. Отказ от зороастрийских верований в центральной и южной части Ирана прошел довольно гладко, не столько потому, что жители видели какие-либо моральные преимущества новой религии, но скорее потому, что они осознали, что и в рамках ислама можно придерживаться иронизма, и исламизация Ирана сама по себе вовсе не означала установление чужеземного господства. В иранских областях был широко распространен шиизм и популярна легенда о женитьбе Хусайна на дочери последнего члена сасанидской династии. Еще в 821 году в Хорасане образовался наследственный эмират Тахиридов. Иранский мавла это раб-вольноотпущенник бывший. Иранский мавла Тахир из деханской семьи, дихани землевладельца, в 810 году оказал помощь халифу Аль-Мамуну, поддержав его в борьбе с Аль-Амином. За это он после взятия Багдада был сначала назначен правителем города, а затем наместником восточных провинций халифата. Тахир был наделен самыми широкими полномочиями в Хорасане и Маваранахре, а его сын Абдаллах ибн Тахир получил такую же власть в Сирии, Египте и в самом Багдаде, где он занял пост главы городской полиции. После смерти отца и старшего брата Абдаллах возглавил династию в столице Тахиридов Нишапуре, в то время как другие члены рода заняли высокие государственные посты в провинции халифата и в самом Багдаде, где они по традиции возглавляли полицию. Тахириды правили Хорасаном, не деля власть ни с кем, и пользовались полной самостоятельностью, хоть и продолжали регулярно отправлять подати в Багдад. В счет подати они посылали также тюркских рабов, захваченных в плен во время войны со степняками. Эти рабы впоследствии образовали костяк невольничьей армии халифа. Приверженные традиционному суннизму, тахириды применяли строгие меры по отношению к шиитским проповедникам, действовавших в прикаспийских районах. Благосклонное отношение как к окрепшим сословиям иранских и арабских землевладельцев на подвластных им территориях восточных провинций обеспечило им поддержку военной и земледельческой знати. Одновременно они пользовались репутацией защитников интересов простого люда. Тахириды всячески поощряли развитие сельского хозяйства и оказывали покровительство ученым и поэтам. Саманидское государство образовалось в ходе распада аббасидского халифата. Основателем государства саманидов считается Исмаил Самани, хотя земли Хорезма и Фараруда отложились от халифата несколькими десятилетиями ранее, в 819 году. В первой половине X века, в период экономического и культурного расцвета, саманидское государство включало в себя Маваранахр, Хорасан, северный и восточный Иран. Ряд государственных образований, Хорезм, Газни и другие, находились в вассальной зависимости от саманидов. Правление саманидов ознаменовало новый период в истории страны, длившийся с IX по XI век, характерной особенностью которого был приход к власти после 200-летнего арабского господства, коренных ираноязычных династий и возрождения персидского языка и культуры. Саманиды претендовали на происхождение от древнеиранских сасанидских царей. Они сделали свой двор в Бухаре центром традиционной арабской учености и вместе с тем очагом возрождавшейся литературы на новоперсидском языке. При саманидов Фирдоуси сочинил свое знаменитое «Шахнаме», писал свои стихи «Дакики» и «Рудаки». Однако с середины X века начинается упадок саманидского государства. В различных его областях из военного и земледельческого сословия возникают сильные группы, противящиеся правителям Бухары, пытавшимся добиться централизации власти. Ослаблению династии способствует также борьба между различными претендентами на власть и дворцовые перевороты в Бухаре. В конечном итоге сасанидское государство постигло та же участь, что и другие восточные сатрапии. Для того, чтобы держать повиновение местную знать, крупных землевладельцев дихкан, сепаратистские устремления которых привели к фактической утрате Бухарой власти над важнейшими провинциями Эмирата, саманидам пришлось создать гвардию из тюркских рабов, гулямов. К концу X века военачальники этой тюркской гвардии превратились в крупных феодалов и перестали подчиняться своим хозяевам, что ослабило государство и привело его к завоеванию новыми, вышедшими на историческую арену силами. Ну, я тут подробности вам рассказывать не буду, это не имеет большого значения. Важно, что в конечном счете восточные провинции арабо-мусульманской империи, Иран, Средняя Азия, Афганистан и другие, окончательно вышли из состава общемусульманского аббасидского государства и зажили своей самостоятельной жизнью. Прерванная арабским завоеванием история этих стран как самостоятельных национальных образований с этого времени возрождается и развивается независимо от арабского Запада. Это мы с вами говорили о Северной Африке и о азиатских провинциях. Но нам еще очень интересно, я хочу отдельно об этом поговорить, о Кордовском халифате. Кордовский халифат вошел в историю как средневековое государство мусульман, которое располагалось с 929 по 1031 год на Пиренейском полуострове на территории современных Португалии и Испании. Название это государство получило от своей столицы, города Кордова. Основной язык в Кордовском эмирате был арабский. Расцвет государства пришелся на период с X по начало XI века, особенно когда в Кордовском эмирате правил халиф Абдаррахман III и его сын Аль-Хакам II. Ну, мы немножко с вами говорили в одной из лекций, я рассказывала, как арабы стали завоевывать, как арабы перешли через Гибралтар, как они стали завоевывать Европу уже, Испанию. Но немножечко имеет смысл об этом рассказать, потому что этот халифат сыграл очень важную роль. Ну и в дальнейшем тоже это все оказалось очень важно. Что происходило в Испании перед арабскими завоеваниями? Это у нас уже совершенно другая история, совершенно не то, что у нас было на Аравийском полуострове, в Северной Африке, в Азии. Что происходило в Испании? В свое время Испанию завоевали римляне. Они принесли с собой и передали народам, которые там жили, новые социальные порядки, новую экономику, введя их в экономическую жизнь всего Средиземноморья. Новая политика, административное устройство, новую культуру во всех ее компонентах. В ходе романизации различные народы за исключением некоторых горных племен, живших в периферийных зонах Пиренейского полуострова, смешались и переплавились в нечто единое, которое, что очень важно, ощущало себя частью римского народа и считало себя уже не иберами или кельтами, или кельтиберами, или кем-то либо еще, а римлянами. Латинский язык к тому времени уже достаточно изменился, вульгаризировался, в разных местах уже значительно отходил от литературной нормы, но его носители искренне полагали, что это и есть язык Великого Рима. Сопричастность Риму и его цивилизации еще укрепилась сознанием принадлежности к единой христианской церкви во главе с римским папой, даже если это подчинение было в Испании довольно относительным. Но к середине V века Испанией фактически овладели вестготы, германцы. Мы с вами тоже в свое время про это говорили. Германцы, подчинив себе эту страну, сами поддались уже существующей там романской цивилизации. Они переняли местный язык, местную религию, местную культуру, насколько были способны ее перенять. Характерно, что Испания сохранила свое римское название. Ни о какой германизации говорить не приходится. Наоборот, можно и нужно говорить о романизации сначала свевов, а затем вестготов, которые завоевывали Пиренейский полуостров по очереди. Но это не привело их к их растворению в романской среде. Обе группы населения постепенно стали обладать одним языком, одной религией, одним правом. И будучи в этом отношении равноправными, они все же знали, что существуют римляне и существуют готы. И первые занимают приниженное положение по отношению ко вторым. Одной из самых ярких привилегий германцев в Вестготском королевстве было право обладать королевским достоинством и королевской властью. Королем мог быть только гот. Если в королевском окружении могли появиться представители романской знати, то все же это было исключением, и в любом случае их было неизмеримо меньше, чем вестготов. Даже в высших слоях церковной иерархии доля германских епископов и митрополитов была гораздо больше, чем их доля в общей массе верующих. Города, в которых германцы почти не жили, и население которых было почти исключительно романским, но не считая евреев и купцов из восточных стран, в конце концов практически лишились самоуправления и тоже были поставлены под жесткий контроль готских герцогов и графов. В результате романское население чувствовало себя ущемленным, а это вело к отсутствию или, во всяком случае, незначительности чувства сопричастности к существующему государству. Низы населения, все более попадавшие в условия зависимости, не имели никаких причин сражаться за своих угнетателей, а верхи были готовы пойти на любой компромисс с новыми завоевателями, которые обеспечили бы им сохранение их власти на местах. Они и так не имели никакой доли в управлении государством, так что с этой точки зрения им было безразлично, кто ими управляет – вестготские короли или арабские халифы в лице своих представителей. Горожане, лишенные самоуправления и теряющие такие важные источники доходов, как торговля, не хотели поддерживать вестготское государство. Упадок испанского города резко контрастировал с расцветом городской жизни в халифате. Конечно, от новых господ всех этих людей отделяла религия, но арабы были более или менее веротерпимы. Заключая договора с местными магнатами, они гарантировали им и подчиненному им населению религиозную неприкосновенность. А значительная часть церковной иерархии была готова пойти на компромисс с мусульманами и даже способствовала мусульманскому завоеванию. В еще большей степени это относилось к евреям, живущим почти исключительно в городах, связанных с городской жизнью и городскими занятиями, торговлей и ремеслом, постоянно преследуемым как церковью, так и королевской властью. Они еще больше, чем их христианские соседи, могли оценить то относительно свободное и даже процветающее положение, в котором находились горожане вообще и их единоверцы в частности, в городах, находившихся под властью мусульманских владык. И когда арабские войска высадились на Пиренейском полуострове, многие горожане не оказывали им никакого сопротивления, а евреи даже показывали завоевателям удобные пути и места, пригодные для успешных боевых действий, а некоторые активно в этих действиях участвовали. Антиеврейская репрессивная политика вестготских королей обратилась против них и стала одной из причин, ну хотя, разумеется, далеко не самой главной, катастрофы готской Испании. Пиренейский полуостров был завоеван мусульманами в 711-718 годах. Пришельцы, большинство из которых принадлежало к берберским племенам Северной Африки, а меньшинство было арабами, то есть выходцами с Аравийского полуострова, не ушли из Испании с добычей, а расселились на ее территории. Первоначально испанский эмир назначался африканским наместником, в свою очередь подчинявшимся халифу, резиденция которого находилась в Дамаске в Сирии. В середине VIII века произошла смена халифских династий, на место омейядов пришли аббасиды, что вызвало в арабских владениях всеобщие смуты. В Африке часть провинций объявили себя независимыми, другие отказались признать аббасидов. В этой ситуации юноша из семи омейядов по имени Абдаррахман, который родился в 730 году, бежал из Ирака, где почти все его родственники были умерщвлены во время переворота, и укрылся сначала в Египте, а потом в Берберской Африке. Но его попытки создать здесь независимое царство оказались безрезультатны. Тогда он обратил свои взоры на Испанию, в конце 755 года высадился на полуострове и выступил против правившего здесь эмира. Сперва война шла с переменным успехом, но в конце концов Абдаррахман одержал решительную победу. В 756 году вся страна выразила ему покорность, и он был провозглашен в Кордовской мечети эмиром Ал-Андалуса. Абдаррахман стал первым эмиром Испании, независимым от аббасидского халифата. Впрочем, власть новой династии утвердилась не сразу. Все 32 года правления Абдаррахмана I прошли в войнах с шейхами окраинных племен, но после многих превратностей он добился над ними победы. Эмир не только разгромил своих внутренних противников, но и сумел отразить в 778 году вторжение на Пиренеи франкского короля Карла Великого. Сыну Абдаррахмана I Хишаму I, который считался чрезвычайно набожным, милосердным и скромным государем, пришлось вести войну с христианами Астурии и Галисии, а также басками и франками. В 793 году он нанес поражение графу Тулузскому, но более всего занимали Хишама религиозные дела. Он усиленно покровительствовал теологам-факихам. Партия фанатиков приобрела при нем большое значение. Его сын Ал-Хакам I, хотя и был верующим, но не соблюдал некоторых мусульманских обычаев. Он пил вино и проводил досуг в охотничьих забавах. Участие факихов в делах управления при нем было существенно ограничено. В ответ фанатики принялись возбуждать против эмира народ и устраивать заговоры. И расположение к эмиру дошло до того, что когда Ал-Хакам проезжал по улицам Кордовы, в него бросали камни. Центром оппозиции сделалась старая столица вестготов Толедо. Эмир обрушил на врагов жестокие репрессии. В 797 году всю толедскую знать, в основном это были испанцы, принявшие мусульманство, хитростью под предлогом воздаяния почести наследнику, заманили в замок и там одного за другим обезглавили. Тела казненных были брошены в ров. В 814 году фанатики вновь восстали, осадив Ал-Хакама в его собственном дворце. Бой был очень упорным. Некоторое время его исход казался сомнительным, но постепенно войска эмира взяли верх. Предместье было разорено, а 300 зачинщиков возмущений казнено. Остальных участников восстания Аль-Хаким простил, но изгнал их из Испании. В результате страну покинули две большие группировки кордовцев. 15 тысяч семейств переселилось в Египет, и до 8 тысяч ушло в Фес, в северо-западной Африке. Еще первый халиф кордовского халифата Абдар-Рахман принес культуру и знания из столицы исламского мира в сердце Аль-Андалуза. Благодаря новым технологиям орошения земли, которые были привезены Абдур-Рахманом, в землях Андалусии начали выращивать экзотические фрукты – авокадо и гранаты, апельсины и лимоны, которые до этого не культивировались в Европе. Сельское хозяйство стало приносить кордовскому халифату большой доход. Полученные средства расходовались на благоустройство и развитие страны. Кордова стала крупнейшим городом в Европе с населением более 100 тысяч человек. По сообщению европейских путешественников, в городе насчитывалось 70 библиотек и более 300 общественных бань. Дома Кордовы были оснащены водопроводом и канализацией, а улицы освещались в ночное время. Такой культуре и развитию могли позавидовать жители остальной Европы. Арабский язык стал популярен, а европейцы приезжали учиться в университеты или Андалуза. Абдар-Рахман III заступил на трон эмира в 913 году, когда ему было всего 23 года, и оказался перед необходимостью восстанавливать целостность Кордовского эмирата, который под влиянием внутренних противоречий растерял большую часть своих владений. На момент его прихода к власти из повиновения Кордовского эмирата вышли такие территории, как Бадахас, Толедо и Сарагоса, почти весь южный район Кордовского эмирата и практически весь Восток. В 916-920 годах произошла серия сражений, в которых армии под предводительством Абдар-Рахмана III было нанесено поражение войскам Кастилии, Наварры и Леона, а также захвачена Памплона, столица Наварры. Под власть эмира вынужденно передал свои владения правитель Бану Каси, который также потерпел поражение от Абдар-Рахмана III и перешел на службу к эмиру. Халифом себя Абдар-Рахман III объявил в 929 году, и это означало провозглашение религиозной независимости кордовского халифата от Багдада. Кордова стала столицей государства. Постепенно правителю Абдар-Рахману III удалось из беспорядочной кучи мелких владений сделать процветающее единое государство кордовский халифат. От Абдар-Рахмана III власть перешла к его сыну по наследству. Аль-Хакам II взял на себя правление кордовским халифатом в 961 году и продолжал следовать политическим курсам своего отца. Во время его правления в мусульманской Испании продолжился культурный расцвет, и особенный интерес проявлял халиф к библиографии и науке. Именно его стараниями библиотека Кордовы прославилась как самая богатая и обширная библиотека в странах мусульманского мира. Фонд кордовской библиотеки насчитывал более 400 тысяч томов. Аль-Хакам II вел обширные строительные работы, активно развивал сельское хозяйство. При нем сеть ирригационных сооружений в кордовском халифате значительно расширилась. Резиденция халифа и главная мечеть столицы окончательно были построены именно при нем. Во время правления Аль-Хакима II кордовский халифат отразил несколько нападений викингов в 971 и 966 годах. Продолжалась борьба с династией фатимидов, которые потерпели поражение от халифата в 974 году. Полным военным превосходством пользовался кордовский халифат и над христианскими странами Северной Испании. Аль-Хакаму II унаследовал сын Хишам II, которому пришлось заступить на трон в 10-летнем возрасте в 976 году. Власть у ребенка с легкостью захватил военачальник и хаджиб, сопоставленный чиновник, Мухаммед ибн Абу Амир, известный своим прозвищем Аль-Мансур, что в переходе означает, что в переводе означает победитель. Аль-Мансуру принадлежала вся власть в кордовском халифате, а мальчика-халифа он предпочитал держать в стороне от контактов и любой государственной деятельности, чтобы избежать любой возможности подготовки его к самостоятельному правлению. Было официально объявлено, что молодой халиф решил передать все мирские дела Аль-Мансуру, а себя посвятить благочестию. Тем самым была укреплена власть внутри государства. Следующим шагом Аль-Мансура стало выступление против североиспанских христианских государств, которые сдались довольно легко. В 985 году под натиском мусульман пала Барселона, в 997 году пала Компостела, в которой разрушили церковь в Сантьяго, которая считалась у испанских христиан главной святыней. Королевство Леон практически полностью сдалось на милость мусульман. Только некоторые части Галисии и Астурии пока сохраняли независимость, а также несколько районов Кастилии. После смерти Аль-Мансура власть перешла к его сыну в 1002 году, но в 1008 году он умер, и его смерть положила начало серьезной смуте, которая стала началом конца кордовского халифата. Государство пришло в упадок и распалось. Начались междоусобные войны, восстания берберов и сакалиба, рабов из Европы. Под их натиском в 1010 году пала Кордова, истреблены были все жители города, а резиденцию халифов разграбили и разрушили. Потом Кордова неоднократно переходила из рук в руки. Вновь провозглашенные халифы правили от нескольких недель до, в лучшем случае, 2 лет. Престол сделался игрушкой в руках берберских военачальников и предводителей наемных войск. В следующие 18 лет у власти сменилось 5 халифов из рода Омейядов и 3 из берберского рода Хамудидов. В 1025 году силами кордовской аристократии был создан Государственный совет. Но, хотя Кордова опять находилась во власти анархии, в 1027 году в результате затяжных переговоров между эмирами из провинции и аристократией в столице на престол возвели Хишама III, который являлся еще одним правнуком Абдурахмана III. Государственные дела во время правления Хишама III контролировал визирь Хакаб ибн Саид, который в прошлом был ткачом, и это, как и многое другое, стало причиной бурного недовольства общественности его личностью. Он повысил налоги, попытался обложить налогами мечети, и это вызвало сильное возмущение священнослужителей мусульман. Хакам ибн Саид был убит в 1031 году солдатами. Хишам III был вынужден от престола отречься, а Государственный совет провозгласил, что титул халифа отныне упразднен. С этого момента кордовский халифат стал аристократической республикой. Но и задолго до этого времени халифат уже нельзя было считать единым государством. Он представлял 30 небольших независимых друг от друга от столицы эмиратов, самым значительным из которых стал Гранадский эмират, в котором мусульмане сохранили свое владычество до 1492 года. В период своего расцвета кордовский халифат был самым передовым и экономически развитым европейским государством. В государстве было развито сельское хозяйство, судостроение, горная промышленность и ремесленное производство. Государственные мастерские широко эксплуатировали рабский труд. У кордовского халифата были налажены широкие дипломатические связи. Есть информация о посольствах арабов в Германию и Византию. Для халифата была характерна широкая веротерпимость, поскольку его правящий класс состоял не только из арабов. Он имел пестрый вероисповедный и этнический состав. Вот, значит, ну теперь у нас с вами сейчас будет опять медитация. И медитация у нас снова будет на четвертого мастера. Это по всем нашим темам сейчас очень важно. Так, сегодня мы будем медитировать отдельно по зонам. В прошлые разы мы медитировали на токе мастера целиком, сегодня отдельно. Так, и начнем мы с четвертой зоны снизу. Так, четвертая зона, семерка. Рео, ло, ао, хева, геа. Шестерка. Рео, ло, ао, хева, геа. Вы понимаете, да, что я каждый раз даю медитацию по-разному, для того, чтобы вы больше не вырабатывали себе таких накатанных путей, каких-то канальчиков, как вот раньше это многие делали, привычных, чтобы чакры развивались у вас равномерно, как бы во все стороны, чтобы было. Так, давайте еще разочек. Сначала начнем с семерки. Семерка. Рео, ло, ао, хева, геа. Вот, сейчас, ага, лучше. Шестерка. Рео, ло, ао, хева, геа. Пятерка. Рео, ло, ао, хева, геа. Четверка. Рео, ло, ао, хева, геа. Тройка. Рео, ло, ао, хева, геа. Двойка. Рео, ло, ао, хева, геа. Единица. Рео, ло, ао, хева, геа. Сверху четвертая зона. Единица. Рео, ло, ао, хева, геа. Двойка. Рео, ло, ао, хева, геа. Тройка. Рео, ло, ао, хева, геа. Четверка. Рео, ло, ао, хева, геа. Пятерка. Рео, ло, ао, хева, геа. Шестерка. Рео, ло, ао, хева, геа. Орка, Эрео, Ло, Ао, Хева, Геа. Двадцатая зона. Так, мы тоже начнем снизу. Семерка. Пулпу, Эсо, Дана, Лот, Оун. Видите, каждый раз, когда какой-нибудь непривычный ход идет, сразу вот возникают какие-то затруднения. А мы с вами сейчас как раз стараемся от привычного отходить. Давайте еще разочек. Семерка, двадцатая зона. Семерка, Пулпу, Эсо, Дана, Лот, Оун. Не надо стараться. Некоторые, вот я сейчас сказала, некоторые стали стараться как можно вот лучше провести. Не надо стараться. Идет как идет. Тут ничего с какими-то волевыми усилиями не сделаешь. Это, наоборот, надо максимально расслабиться. Шестерка. Пулпул, Эсо, Дана, Лот, Оун. Пятерка, Пулпу, Эсо, Дана, Лот, Оун. Четверка, Пулпу, Эсо, Дана, Лот, Оун. Тройка, Пулпу, Эсо, Дана, Лот, Оун. Двойка, Пулпу, Эсо, Дана, Лот, Оун. Единица, Пулпу, Эсо, Дана, Лот, Оун. Единица, Пулпу, Эсо, Дана, Лот, Оун. Двойка, Пулпу, Эсо, Дана, Лот, Оун. Тройка, Пулпу, Эсо, Дана, Лот, Оун. Четверка, Пулпу, Эсо, Дана, Лот, Оун. Пятерка, Пулпу, Эсо, Дана, Лот, Оун. Шестерка, Пулпу, Эсо, Дана, Лот, Оун. Шестерка, Пулпу, Эсо, Дана, Лот, Оун. Семерка, Пулпу, Эсо, Дана, Лот, Оун. Новый пранический поток. Снизу, с ног начинаем. Ступни, новый пранический поток, колени, новый пранический поток, бедра, новый пранический поток, шестерка, новый пранический поток, семерка, новый пранический поток, шестерка, новый пранический поток, пятерка, новый пранический поток, четверка, новый пранический поток, тройка, новый пранический поток, плечи, новый пранический поток, локти, новый пранический поток, ладони, новый пранический поток, двойка, новый пранический поток, единица, новый пранический поток. Теперь сверху новый пранический поток, единица, новый пранический поток, двойка, новый пранический поток, тройка, новый пранический поток, ладони, новый пранический поток, локти, новый пранический поток, плечи, новый пранический поток, тройка, новый пранический поток. Четверка, новый пранический поток, пятерка, новый пранический поток, шестерка, новый пранический поток, бедра, новый пранический поток, колени, новый пранический поток, ступни, новый пранический поток, и из шестерки в семерку новый пранический поток. Так, мы еще не закончили медитацию, поэтому старайтесь не отвлекаться на шум за дверью. Сохраняйте сосредоточенность, это тоже такое, как упражнение. Так. Ну вот сейчас у нас очень хорошо пошли в медитации некоторые звезды. Давайте мы опять возьмем полярную. Так, единица полярная. Старайтесь не отвлекаться, потому что кто-то начинает злиться, раздражаться на шум. Упражнение для вас. Единица полярная. Двойка полярная. Тройка полярная, четверка полярная, пятерка полярная, шестерка полярная, семерка полярная. семерка полярная, шестерка полярная, пятерка полярная, четверка полярная, тройка полярная, двойка полярная, единица полярная. Южный крест начинаем снизу. Семерка, южный крест. Шестерка, южный крест. Пятерка, южный крест. Четверка, южный крест. Тройка, южный крест. Двойка, южный крест. Единица, южный крест. Единица, южный крест. Двойка, южный крест. Тройка, южный крест. Четверка, южный крест. Пятерка, южный крест. Шестерка, южный крест. Семерка, южный крест. Так, теперь ток Плутона возьмем. Крон. Ток Крон, он очень объемный. У него очень много уровней. Но мы энергетически как бы даем под одним названием. Когда-то мы разбивали, у нас было несколько, как у нас для Юпитера есть три призыва. Для Плутона мы тоже пользовались, но потом уже на крон отзывается практически все, что есть. Просто берите его как можно в большем объеме. Имейте в виду, что он очень объемный, очень много всего охватывает. Так, единица крон. Ну вот я даже вас напугала, некоторые наоборот зажались. Некоторым наоборот очень хорошо в этом токе. Так, единица крон, двойка крон, тройка крон, четверка крон, пятерка крон, шестерка крон, семерка крон. Снизу семерка крон, шестерка крон, пятерка крон, четверка крон, тройка крон, двойка крон, единица крон. Так, и сейчас возьмем еще ток Остр. Вот тут будьте особенно внимательны, потому что он прямо как бы просится проводить его таким вот четким, жестким каналом. А на самом деле это тоже очень объемный ток. У него очень много составляющих. Попробуйте настроиться, ну, насколько вот у вас хватит возможностей. Так. Единица Остр. У некоторых автоматически примешивается ток Ин. Не надо, мы берем отдельно один Остр. Остр. И не связывать ни с какой зоной, ни к чему не привязывать. Просто ток, планетарный ток Сатурна Остр. единицу остр. Двойка остр. Тройка остр. Четверка остр. Пятерка остр. Шестерка остр. Семерка остр. Вот те, кто нормально, правильно провели, почувствовали, что ток совершенно не жесткий. Вот как он как бы так всегда воспринимался таким образом. А на самом деле вот он совсем другой. Так, семерка остр. Шестерка остр. Пятерка остр. Четверка остр. Тройка остр. Двойка остр. Единица остр. Так, ну и сейчас давайте мы проведем ток Юпитера, но проведем мы его в трех ипостасях. Мы обычно привыкли медитировать на Юпитер, на ток Ра и ток Пресцельс. На самом деле у нас еще есть третья составляющая тока Юпитера – Прудонис. Мы когда-то мы с этим работали, потом мы стали, оно как бы все равно шло, он все равно присоединялся, но сейчас мы возьмем его, посмотрим, чтобы у нас все ток Юпитера был во всем диапазоне. Так, единица Ра Пресцельс Прудонис. Да, для некоторых Прудонис новая составляющая, некоторые его знают, ну или чувствовали, или медитировали когда-то на него. Так, давайте сначала Ра Пресцельс Прудонис, единица, двойка Ра Пресцельс Прудонис. Тройка Ра Пресцельс Прудонис. Четверка Ра Пресцельс Прудонис. Пятерка Ра Пресцельс Прудонис. Шестерка Ра Пресцельс Прудонис. Семерка Ра Пресцельс Прудонис. Снизу семерка Ра Пресцельс Прудонис. Шестерка Ра Пресцельс Прудонис. Пятерка Ра Пресцельс Прудонис. Четверка Ра Пресцельс Прудонис. Тройка Ра Пресцельс Прудонис. Двойка Ра Пресцельс Прудонис. Единица Ра Пресцельс Прудонис. Так, ну и окончательно, чтобы нам все сегодня сделать, что нам надо было сделать энергетически, мы помедитируем на ток солнца, но мы тоже возьмем три его ипостаси. У нас есть Вуух, Хох, Горн. Полный диапазон токов солнца, которые мы пытаемся брать. Так, единица Ву-Хох-Горн. Двойка Ву-Хох-Горн. Некоторые забоялись горна. Тройка Ву-Хох-Горн. Четверка Ву-Хох-Горн. Пятерка Ву-Хох-Горн. Шестерка Ву-Хох-Горн. Семерка Ву-Хох-Горн. Семерка Ву-Хох-Горн. Шестерка Ву-Хох-Горн. Пятерка Ву-Хох-Горн. Четверка Ву-Хох-Горн. Тройка Ву-Хох-Горн. Двойка Ву-Хох-Горн. Единица Ву-Хох-Горн. Вот это мы с вами энергетически готовимся к тому материалу, который у нас впереди, который ждет нас впереди. Так что все на сегодня.